Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 17 февраля, январь, декабрь. Июля на календаре, 17 июля на календаре, хотя, может быть, кто-то в это и не поверит. Но, с другой стороны, ребят, ведь у вас же все рабочее, ведь вы же работаете. И зачем вам 28, а не то и 32 градуса в офисе, а на улице все 43 на солнышке? Для чего? Нет, у нас все рабочее, и Госдума работает, что-то ужесточает, что-то вводит. Я целый список вижу новостей оттуда из Госдумы. Так и хочется сказать в какой-то момент: поработал — отдохни. Вот поработал немножечко — отдохни. Ну, июль на дворе, разгар июля. Здесь грозы, дожди, атмосферные фронты, какие-то явления, негативно сказывающиеся на психологическом здоровье человека. Ну, отдохни, ну, смотайся куда-нибудь к морю, к солнышку, куда-нибудь, где все более-менее стабильно. Ну, зачем ты здесь? Ну, вот, ну, для чего вот это вот все фонтанирование? Нет, они ужесточают нам за непропуск скорой помощи что-нибудь. Они, Госдума, еще что она сделала? Приняла поправки об ужесточении наказания за фиктивный техосмотр. Что-то Госдума делает, активничает. Зачем? Ну, нужно запомнить простую формулу. Предельно простую формулу успеха. Поработал — отдохни. Ведь вы же все это время, ребят, работали. Вы работали зимой, весной. Даже летом уже успели поработать. Ну все, можно немножечко расслабиться. Это касается исключительно членов Госдумы. Или они не члены? Они депутаты. Исключительно депутатов Госдумы. Вас это вовсе не касается, все то, что было сказано. Вы поработали и поработайте еще. А для того, чтобы это делать продуктивно, нужно немножко бодриться. Поэтому прямо сейчас не только с одним, но и со вторым глазом открытым будете въезжать в Москву на скорости 39 километров в час. Данная скорость сейчас зафиксирована на моем волшебном экране. И 392 696 автомобилей уже посетило столицу этим утром. Просыпаемся, ребят. Ну, а проснувшись, делаем следующий шаг. Заходим, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Евгений, Сергей Петрин и Вальдемар из тайги, где в Сургуте 22, а временами дождь. Евгений, так, это было Михаил. Ребят, ну чего вы? Евгений, Михаил, ВВ. По два раза. Достаточно одного Михаила. Сергей Владимирович, Александр Лист, Адик Серпуховчанин, Юрий Калиников, Георгий Коньков, Ковроль Киберенок, Денис Дедов, Иван и Макс, я приветствую вас. Это лучшие люди планеты. Они уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Как водится, все латиницей. Да, сделали этот шаг, сделайте еще один. Подпишитесь на наш телеграм-канал. Радио говорит Москва. Радио говорит Москва. Не радио Москва. Я сейчас хочу сообщить отдельным активным пользователям Facebook. Пожалуйста, указывайте, чтобы вы там не писали на своих страницах, но указывайте правильно произношение имени, фамилии и название радиостанции. Радио говорит Москва. Запомните. Ну а дальше можете уже фонтанировать там чем угодно, на какую угодно тему. Это вам не возбраняется. У нас страна открытых возможностей. Ну и вообще всего вот этого. Да, кстати, 7373948 — это телефон прямого эфира. Очень скоро спрошу вас, как вы въезжаете в город, а может быть, вы из него уже выезжаете. конечно, напоминает определенно стоматологический кабинет. Стоматологический кабинет, где сначала должно быть больно. Нет, сначала должно быть страшно, потом больно, а потом хорошо в какой-то момент. Это для того, чтобы у вас потом было хорошо, вам там сейчас страшно и больно. Киевка, тихий ужас и одище какое-то. Уже не одно сообщение я получаю по этому поводу. Нужно напомнить в этой связи, что у нас от метро университет, если я ничего не путаю, Воробьёвы горы еще едут, а вот университет уже закрыт. От университета красная ветка в область не работает вот прям вот вплоть до Саларьева. А то и дальше. Может, до коммунарки? Нет, до коммунарки, скорее всего. Там открывается что-то новое, прекрасное. Это потом наступит хорошо, а сейчас плохо. Поэтому напомню еще раз. У нас перекрыты въезды, съезды с Московской кольцевой на Киевское шоссе. Также ограничены съезды с Киевского шоссе во всевозможные интересные места, такие как Румянцево. Вот, а мне еще интересно, а как вы из вот этого, из Саларьева, да, это называется, как вы выезжаете на Киевку? У вас там выезд вообще закрыт по направлению в область, да и по направлению в центр тоже. Как вам нужно выехать, ну, если нужно? Удивительно вообще, как можно просто взять и отрезать сотни тысяч людей от жизни, просто сказав им: ребят, ну вы подержите здесь какое-то время, мы вам сейчас здесь все закроем, а вы с цветка на цветок, с цветка на цветок, кушать радугу и какать бабочками, как эльфы. Ну так получается. Пробка на МКАД, внешняя сторона от Новоухтомского шоссе до Носовихи, ремонт, два средних ряда. Юрий Калиников, спасибо за свидетельство. Деревенский парень, я вас также приветствую. Ну, расскажите, как у вас там... А, нет, не получилось. Тогда расскажите через секунду.
В движении.
7373-948. 7373-948. 495-й код. Чтобы дозвониться и рассказать, въезжайте, выезжайте. Делайте это просто или сложно. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Всем хорошей дороги.
Да, взаимно, Алексей.
От Песельщиков до МКАД. Поле Белинское прекрасно. Теперь внутренний идет в сторону Каширы. Так, на то 8-90 едем.
Понял, хорошо, спасибо. Это нужно проверить сейчас. Неужели там действительно внутреннее МКД-стояние поколебалось? Его устои поколебались. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Не, не получилось. Попробуйте еще раз, но чуть более внятно. Доброе утро, здравствуйте, слушаю,
доброе,
говорите.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот Подольск до Москвы, по Варшавке, Симферополь, 15 минут, все свободно.
Лучше, чем вчера?
Завтра? Да, да, гораздо. Внутренний МКАД стоит в районе Варшавки.
Понял, хорошо, спасибо. Вот видите, это тому слушателю, который сейчас по внутреннему МКАД собрался ехать туда, в эту сторону, говорит: до Каширки лечу, это ненадолго. Я вчера стоял там в 10, в начале 11 вечера на внутренней стороне МКАД, потому что... Почему? Потому что там ограждение, там забрано несколько полос центральных, и судя по... Потому что я увидел через эти отбойники, там и днем нет работы. Вот вы сейчас там стоите, вот в этом месте. Вы видите там... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро всем.
Да.
На отрезке внутреннее кольцо, там какая-то авария.
В каком месте? Уже. Где в третье кольцо? Оно кольцо, оно такое, вокруг города.
Да, над проспектом Мира, над съездом.
Над области. Проспектом Мира... Третья транспортная, внутренняя сторона, какой-то затык. Ребят, вот вы сейчас там стоите внизу, на юге, внутренняя сторона, и проезжаете как раз вот эти места, где у вас все огорожено отбойниками, надежно, так, чтобы враг не прошел. Какую активность вы сейчас там наблюдаете? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, вы знаете, я просто не могу уже. Вот кольцо, значит, возле Меги, знаете, на Ленинградке там. Просто люди не понимают. Вот висят знаки, казалось бы, да, никто не пропускает. У меня главная дорога, и я, значит, сигналю, мне еще там кулаками машет автобусник, понимаете? Вот человек на автобусе не знает правила дорожного движения.
А вот почему?
Мосгортранс.
Почему?
А я не знаю, я не знаю. Я ему показываю, что, мол, посмотри, вот знак висит, уступи дорогу.
Скажите, я там, ну, честно скажу, бывал там, понимаю, про какое кольцо вы говорите, но бываю там редко, несколько раз в год, поэтому да, точно не помню.
Каждый раз
скажите,
проходит, понимаете?
Но у вас там приоритет, у вас приоритет, приоритет, у нас сейчас приоритет у тех, кто на кольце должен быть, а у вас там как?
Нет, там висит, а там висит знак «Главная дорога», то есть люди, которые заезжают с другой стороны кольца, да, должны мне уступить, потому что я еду как бы в противоход со стороны, что ли, ну, от Ленинградки в область, как бы, да, вот к этому кольцу. То есть
да,
там такая...
Угу.
Ну, в общем, короче, они должны уступать, никто не уступает, из-за этого пробка, вот, и, значит,
знаете,
они все спрутся.
Я спасибо вам большое за это свидетельство. Я должен вам сказать, что это как раз есть иллюстрация очень многих наших бед. Иллюстрация очень многих наших бед. Потому что мы не любим, чтобы коридоры, по которым мы ходим, были слишком широкие. Или вариантов действия было больше одного. Вот всегда, когда больше одного, у нас начинается путаница. Не дай бог их три. Вот это то, что вы сейчас описываете, это есть результат той катавасии, которая была введена не знаю кем и не знаю зачем, самое главное. Потому что в некоторых, точнее, в разных регионах России, в разных городах и на разных перекрестках кольцевых... Кольцо — это перекресток, как бы это ни звучало странно. Это перекресток, где организовано круговое движение, круговое пересечение этого перекрестка. Так вот, во всех странах определенным образом люди каким-то вот хитрым таким, хитрой манерой спокойненько справляются с этими кольцами. Почему? Потому что там все предельно просто. Мне вообще нафиг не нужно смотреть на знаки. Мне в принципе там не нужны знаки, потому что я точно понимаю, подъезжая к кольцу, я останавливаюсь и пропускаю всех, кто едет по кольцу. После чего въезжаю на кольцо и могу крутиться по нему, ездить раз, два, три, пять, восемь раз. И все прилегающие автомобили будут стоять и пропускать меня. А я как на параде буду дефилировать перед ними. Потом уеду куда-нибудь. Может быть, а может и нет. Так и буду ездить по кругу. И все знают, тот, кто на круге, главный. Если ты подъехал к кругу, остановись, пропусти. Если ты выехал на круг, все пропускают тебя. Больше того, все также знают правила движения по кругу, а именно, если ты уходишь направо в ближайший съезд, в первый съезд, то ты включаешь правый поворотничек. А если тебе ехать дальше, чем ближайший съезд, то ты включаешь левый поворотничек. Таким образом, показывая тем, кто ждет тебя на каждом съезде стоят честные водители и тебя ждут. Ждут, пока ты проедешь, гаденыш. Ты показываешь им, что, ребят, а я сейчас нырну вот в этот съезд, вправо. И все, кто стоят на этом съезде, понимают, о, дружище съезжает сюда, я могу начинать движение. Чтобы просто не стоять, не ждать тебя. Это касается всех вообще поворачивающих, ребят. Это жутко бесит, когда ты хочешь быть примерным, хочешь быть хорошим, выезжаешь из прилегающей территории какой-нибудь, со двора, и видишь автомобиль слева от себя. Слева от себя видишь автомобиль. И он такой... Едет, думаешь, не буду вытягиваться, не буду вот выезжать перед ним, создавать стрессовую ситуацию человеку. Зачем ему нервничать, там, оттормаживаться? Не буду, постою, пропущу его. И он такой, едет. В лучшем случае уже прямо перед въездом во двор перед тобой включит правый поворотничек и повернет перед тобой в тот же двор, откуда ты выезжаешь. Ты думаешь, да чтоб ты был здоров. А в худшем случае вообще не включает этот поворотничек. Просто такой спокойно, и заехал. И ты стоишь, думаешь... Чё стоял? Зачем? Ну, неужели трудно с поворотничком ехать, показать мне, дружище? Я лично поворачиваю, поэтому, если хочешь, выезжай. То же самое с кругом. У нас от региона к региону, от страны, от города к городу, от перекрестка к перекрестку. Каждый, вот, опираясь на что-то свое внутреннее, я не знаю на что, на то, что мой дом находится здесь, а работа там, и чтобы мне удобно было проехать через этот круг, я сделаю приоритет для тех, кто едет прямо, выезжает на круг, а не для тех, кто на круге уже находится. А следующий начальник думает иначе. А другой еще как-то думает. И вот эта катавасия бесконечная с круговым движением приводит к тому, что люди уже не понимают, что делать. Не понимают просто. Вот это и ваша ситуация, я думаю. Поэтому, ну, единственное, что можно посоветовать, смотрите на знаки. Это, в общем-то, это и не совет никакой, это ваша обязанность. Смотрите на знаки и по знакам поезжайте, как автопилот Яндекса. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Проехал только что сейчас вот как раз по МКАДу Южному, соответственно.
Сколько людей, работающих в поте лица своего, вы там увидели?
0,3. 0,3 человека. 0... Стоит КамАЗ, грубо говоря, и там никого нету.
Да, и никого нет. Ну, а
да,
как
это,
нам...
Это у нас постоянно. У нас же весь июнь стоял внешний МКАД. Там ремонтировали эти полосы. Там 100 метров квадратных ремонтировали целый месяц. Никого тоже не было видно. По ночам сюда не делают это.
Никого.
И сейчас то же самое. Каждое утро проезжаю и вечером проезжаю. Никого не вижу.
Тогда они что? Тогда что это? Что это?
Ну, я не знаю, это какая-то... полноценная диверсия, можно сказать. Ну,
что, я не знаю. Людей. Давайте думать, кто у нас живет на Ленинском. Кто, а? Что у нас там. Ну, потому что единственный вариант у меня это создание определенного клапана перепускного там, на юге, чтобы дальше шоссе могли в час пик спокойно ехать. Чтобы не там вот все сейчас... стояло, а вот там у вас все стояло.
Подъезжая к Профсоюзке, то же самое все стоит.
Тоже
там тоже ремонт затеяли, тоже там тоже оградили.
И тоже никого не... Вот спасибо, извините. Да, спасибо вам большое. Мне кажется, что какие-то нормативы даже у нас... наши власти принимали нормативы, по которым нельзя, чтобы вот так стояла пустая стройплощадка. Нельзя. Вы должны хотя бы актеров Саратовского драмтеатра нанимать, которые сейчас у них лето, у них ЧОС должен быть летний какой-то, гастрольный. Они приезжают в Москву, их наряжают в форму дорожных служащих, и они должны ходить там с лопатами наперевес. Что-то делать должны, изображать какую-то активность. Ребят, ну так нельзя напряжение социальное создавать. Вы что, с ума сошли, что ли? Ну как человеку каждое утро, отстаивающему дикую, дичайшую пробку, потом, глядя на эту стройплощадку, где никого нет, только биотуалеты стоят. Может, они все в биотуалетах там сидят, я не знаю. Да, никого нет. Вот как человеку испытывать что-то гражданственное? Вот что-то такое патриотическое? Как испытывать? Это невозможно. Это ну, в общем-то, сделано все для того, чтобы испытывать совершенно иные эмоции. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе. Мы постепенно, видите, как мы перетекли постепенно в рубрику «Достало». Нет, не хотелось бы этого делать. Почему? Для того, чтобы не размывать жанр. Рубрика «Достало» — это «Достало», это потом. 437, помечу себе, чтобы потом неоднократно возвращаться к этой цифре. 437 367 автомобилей, 36 километров в час скорость движения по направлению в центр. Если говорить об индексе пробок... Есть у нас такой индекс, то их сейчас набралось аж 2 балла.
Моторы.
Да, спасибо вам большое. Сейчас я почитаю обязательно вас в мессенджере, в телеграм-бот нашем, да. Но пока послушаю. Доброе утро, здравствуйте. Слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Ковроль.
Да,
маленькая
Ковроль.
Ремарка, как всегда.
Давайте.
По поводу вот этих ремонтов бесконечных.
Да.
Нулевые, в начале нулевых при правлении Юрия Михайловича незабвенного, да, значит, я абсолютно точно это знаю, потому что общался с людьми, у меня друзья работали на этих ремонтных дорогах, у них были очень строгие ограничения. Они имели право находиться на МКАДе со своей техникой четко с 11 вечера до 6 утра.
И
если,
все.
Если хоть один поток оставался после этого времени, штрафы были огромные, там до миллиона доходило.
Угу. В тех дореформенных миллионов.
И все это выполнялось. Да. А вот сейчас, в последние годы, где-то года 4-5, почему-то сошло на нет все это.
Нет,
почему непонятно?
Я тоже не знаю. Ну, в смысле, ну, наверное, понятно, но у каждого это понятно свое. Но я думаю, что я в последнее время, ну, может, мы там последние несколько месяцев, но в этом сезоне точно в этом сезоне знакомился с какими-то постановлениями, распоряжениями, которые определяют именно вот эти моменты. И потому что на самом деле фактическое... стояние, то есть фактическое понижение пропускной способности дороги в этом случае, это как бы побочный эффект. Ну, как бы это побочный эффект, даже не побочный эффект, а результат второго порядка. Второго порядка проблема. Проблема второго порядка. То, что фактически люди стоят и теряют время, прожигают свои жизни в этих пробках, это проблема второго порядка. Проблема первого порядка – это создание стрессовой ситуации внутри человека. Накал, создание накала, нагрева какого-то ярости внутренней в отношении неопределенного круга лиц, в отношении дорожных служб, в отношении компаний-подрядчиков, которым этим занимаются, в отношении городских властей, которые не могут отрегулировать это так, чтобы в отношении всего, всего целого комплекса вот этого дорожно-строительного всего. Потому что, когда ты едешь изо дня в день и видишь перекрытие, жуткую пробку, а там внутри ничего не происходит, то у тебя вопрос: зачем? За что? И для чего все это сделано? И, конечно, каждый раз, задавая себе этот вопрос, ты ответы придумываешь сам. И ответы очень плохие. Очень плохие. Очень тревожные ответы. В присутствии отсутствия информации со стороны, оттуда, из-за забора, из-за этого перекрытия дорожного, оттуда же нет информации. Дескать, ребят, у нас сейчас политинформация... Собрание коллектива трудового, тренинг повышения личностного роста, профессионализма, и потом мы придем и за два дня все вам сделаем. Оттуда же никто вам не сообщает об этом, правильно? Нет никаких иных сообщений, что, ребят, здесь никого нет, потому что у нас стелс-технологии, все они в плащах-невидимках, они на самом деле работают сейчас в этот момент. Вы просто не видите их. Нет, оттуда вакуум, тишина, полный ноль, нет информации. И каждый человек сам себе придумывает, почему это происходит. И это очень неправильно, на мой взгляд. Это не просто неправильно, это ошибочно, и это преступная ошибочность. Преступная. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, а можно по поводу круга сказать, который где место находится в Химках?
Давайте, скажите, что там.
Вы все правильно сказали, это самое. Только если там ехать по правилам, там люди словные, они вообще не проедут, понимаете?
Понимаю. Но это не означает, что нужно менять правила. Это означает, что нужно менять развязку.
Да, там надо ставить светофор. Конечно. Не надо удивляться тому человеку, который едет и как бы говорит, его должны пропустить. Если там все будут так пропускать, те вообще будут удивленно смотреть и оттуда не выйдут. Вообще,
согласен. Вот когда такое происходит, там условно, происходит вот, ну, вот такое. Вот к вам повадились постоянно... мочиться бомжи в подъезд. Повадились мочиться бомжи. Можно, конечно, дозвониться на прямую линию к президенту и потребовать принять какой-нибудь закон. Можно с этой стороны зайти. Закон, запрещающий им это делать у вас в подъезде. Можно зайти с этой стороны. А можно поставить замок нормальный на дверь. Вы сами, конечно, решайте, определяйте сами, какой путь наименее для вас затратный, энергозатратный. Какой? Ну, я не знаю. Может быть так. Может быть так, там лампочка у вас сгорела в подъезде. Можно принять закон, который бы обязывал коммунальные службы приезжать к вам по первому и менять вам лампочку. Можно. А можно взять и вкрутить ее. Новую лампочку. Ну, просто взять и вкрутить. Поэтому да, то, что происходит в Химках, там вот с этим кругом, это не означает, что нужно менять правила проезда перекрестков с круговым движением на территории всей Российской Федерации, устраивать все вот это вот катавасию. Это означает, что нужно решить вопрос одной единственной развязкой. Решить. Каким образом? Ну, не знаю, может быть... Может быть, так, как на Южном Кадостоянии, там, ограничить все, затеять какие-то ремонтные работы, строительство какой-нибудь развязки, и всем коллективам дружно уйти пить чай. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Варшавка в сторону центра, в принципе, сегодня едет очень даже неплохо. Единственное, хотел бы тоже по поводу ремонта сказать. Дублер Варшавки уже ремонтируется в сторону центра, не знаю, больше, наверное, 2 недель. Асфальт выгрызли отвратительно. Там, где люки, они выгрызают почему-то не так, чтобы на катиках можно было да, заехать.
А ступенька люк, такая получается.
Прямо под 90 градусов, да. Чтобы машина разбивала свою подвеску. Люков очень много. Это просто, конечно, неимоверно.
Спонсор этого ремонта, мастерская, автомастерская у Ашота. Заезжайте в гости, чините подвеску. Да. И шины-то, и что-то вот такое у Ашота. Заезжайте, чиним подвески с молодых ногтей. Чиним подвески, все делаем. Так, пусть учится выезжать гребешком, серпуховчанин. Не, серпуховчанин. Но вы уж хватанули, серпуховчанин. Я понимаю, новый закон принять по проезду этих круговых движений. Я понимаю, поставить новую эстакаду. Но заставить нас, нас заставить кого-то пропустить и научиться гребешком или по очереди вот так косичкой проезжать сложные узкие места, ну вы совсем уже.
Моторы.
А вот если бы, к примеру, я сейчас поставил перед собой задачу найти владельца Лада Веста X-Ray, а то и забирай выше Лада Веста X-Ray Cross, удалось ли бы мне такое, вот к слову скажем, в ближайшие полтора часа? Или нет? Вот это ведь задача. 7373948. Владелец, откликнись. А может быть, вы знаете такого владельца? А может быть, вы знаете такого человека, который знает такого владельца? У меня вопрос в чем? У меня вопрос в том, что вы, выбирая автомобиль, как правило, всегда имеете некие альтернативные варианты, правильно? Но без альтернативных вариантов нет в принципе. Несмотря на то, что они там у себя в Rolls-Royce утверждают, что альтернатив в автомобильном мире нет Rolls-Royce. Потому что альтернатива их автомобилю — это яхта, дом, вертолет, картина или дорогие часы. Вот это альтернатива автомобилю. А вовсе не какой-нибудь другой автомобиль. Но мы-то понимаем. Ну, мы-то... Ну, ладно, ну, ребят, ну, хорошо. Ну. Ой, ладно, хорошо. Ну, нет, так и нет. Я согласен. Нет, я абсолютно согласен. Я такой владелец Vesta только SV Cross. А мне X-Ray Cross нужен. Но Vesta SV Cross, может быть, тоже подошла бы, наверное, Александр Королёв. Вот вас бы тут спросить бы, а почему Vesta... Именно в Vesta SV Cross, а не X-Ray. Но это такое дело. У меня вопрос по альтернативам. Вот вы когда выбирали стать владельцем... Доброе утро. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Прошу прощения. Немножечко, может, не про Lada Vesta Cross.
Ой, как
же. Хотя очень замечательный автомобиль. Просто, ну, небольшой крик души, потому что именно у вас такие животрепещущие темы затрагиваются.
Так.
И вот. Что-то... Хотел бы передать привет владельцам этих огромных большегрузов. Вот сказать, ребята, вы жуткие молодцы. Вчера в ливень, в ночь, с аэропорта Домодедово ехал, а вы, блин, прям поджимаетесь вплотную, при нулевой видимости.
Сзади поджимается.
По скорости, да, сзади. А пропустить вас вперед я пропускаю, но за вами, блин, ничего не видно. А вы едете в три ряда, рядом друг с другом.
Ну да.
С ума сойти. Вот, извините,
спасибо. Конечно. Спасибо. Нет, согласен. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен здесь. И вы знаете, я с ужасом смотрю на эти истории, но там, ну, ты... ну, как бы понятно, что за рулем этих автомобилей обычные люди такие же, как и мы. Хотя они сами себе кажутся героями. И я отчасти их понимаю. Сейчас я вспомню, что же самое большое, что я в последнее время, чем я управлял. Самое большое, чем я управлял в последнее время, это был Mercedes Sprinter. Спринтер. И ты сам себе реально кажешься героем, когда ты едешь. А что такое спринтер по сравнению с фурой какой-нибудь? Да скорлупка, ерунда. Это все равно, что этот, столер против плотника. Или наоборот. Ну ерунда это. Это, ну, правда. И тем не менее, ты сам себе кажешься героем. Ты пилотируешь такое, оно большое, оно объемное, оно длинное, оно высокое. У тебя вокруг всего много, и ты думаешь, вот какая я героическая личность. Справляюсь в трафике в городском, маневрирую нормально, никого не задеваю, все очень хорошо. А они втройне супергерои, Бэтмены все там за рулем. Это понятно, но это не отменяет главного. Это не отменяет здравого смысла. И когда я с ужасом смотрю, действительно, когда водитель там условно едет со своей разрешенной скоростью, зачем-то, 90. А там можно, типа, вот с точки зрения всех остальных, 110. Ну не штрафуют же все равно. Поэтому выбирай весь поводок. И товарищ на фуре в полуметре от него буквально сзади. В полуметре от него. И хочется вот прям вот спросить, но ты же понимаешь, что ты убьешь его. Вот ты убьешь. Это все равно, что ходить, там, ехать в метро в час пик, толкаться с людьми и с опасной бритвой, вот так вот держать и у горла чего-нибудь. Просто так держать. Ну вот человек стоит рядом с тобой слишком близко, и ты такой достаешь опасочку, и так горло раз приставил ее. Так, и просто едешь вот так с этой бритвой. Ну, там, толкнул тебя локоток, кто-то подтолкнет, еще что-то. Ты просто возьмешь и убьешь этого человека. Ну, и просто так. Потому что тебе не нравится, что он очень близко стоит. Вот то же самое здесь. Ну, понятно, что когда едет перед тобой козявка маленькая, а ты на большегрузе, ну, любое неаккуратное его движение, ты просто подминаешь его под себя так, что потом очень долго будут пытаться разделить части человека и части автомобиля этого маленького. А тебе ничего, у тебя бампер будет помят передний. Но ты станешь убийцей, человеком, который забрал жизнь. Зачем это на ровном месте? Вот, моделировать такие потенциальные угрозы для себя и всех окружающих, я тоже не знаю. Но позвольте, я все же вернусь в... Позвольте мне вернуться в X-Ray. Но не, давайте сейчас не уходить в фуры. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Очень важная тема на самом деле, что мы, во-первых, друг друга не уважаем, а во-вторых,
согласен.
Вот троечника, который у нас победил, он и создает проблемы из движения.
Я согласен абсолютно. Но тем не менее, я... Но тем не менее, я хочу говорить про Lada X-Ray. Если вы не против, потому что это хорошо, что мы здесь обсуждаем насущные темы, и будем это делать, у нас впереди еще полтора часа. Но давайте сейчас вот эта получасовка, она вообще, по идее, у нас отдана для того, чтобы мы вот ругали, хвалили автомобили. У меня сразу несколько тестов состоялось за последнее время, о которых, как мне представляется, нужно говорить, потому что там есть и знаковые автомобили, несмотря на то, что там, в модельном ряду они, в общем-то, занимают такое далеко не лидирующее положение, но, тем не менее, модели знаковые, знаковые по своим качествам и характеристикам, в частности, XC40 от Volvo. Я считаю, знаковая модель, и между фактическим значением этой модели и фактическими характеристиками и ощущениями от этого автомобиля, и его положением в модельном ряду и на российском рынке, его положение вот в нашем сознании, гигантская пропасть, и это неправильно, я хотел бы уменьшить эту пропасть. Это раз. Второе, там вчера состоялся сравнительный тест Аркана и Кашкая. Рено Аркана, Ниссан Кашкай. Кашкай питерский, Аркана московская. А японско-питерский автомобиль и француз-московский кроссовер. Есть что сказать и по этому тоже поводу. Я надеюсь, у вас тоже есть что сказать по этому поводу, как вы бы поступили, выбирая между этими двумя автомобилями, потому что сегодня после завершения моторов я повешу пост в Инстаграме, пост голосования, пост опрос. Вы, да, там попробуйте ответить, какой бы из этих автомобилей и почему вы выбрали. Буду благодарен вам, если вы так чуть развернуто дадите ответ. Потом, сейчас у нас XC90, а до этого еще было... Ну, в общем, есть о чем говорить об автомобилях. Но сейчас у нас, помимо всего этого, есть еще и замечательная... Где она? Lada X-Ray за 1 000 000 рублей. Lada X-Ray за 1 000 000 рублей... на вариаторе. И поэтому я и призываю владельцев или людей... Ладно, окей, дайте расширю этот список, потому что так владельца, может, и не сыщешь никогда в жизни. Вы рассматривали Ладу X-Ray как один из своих автомобилей, но потом предпочли что-то другое, отказались. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, да, доброе.
Доброе утро, очень рад вас слышать.
Все взаимно.
Взаимно. Беседа по поводу Лады.
Да.
Года два назад присматривался к Ладе и ездил и на X-Ray, и на тест-драйве, mm-hmm. и на Весте Кросс.
Веста, да.
На тот момент у меня была Шкода Йети полноприводная, но пробег уже был очень большой, и надо было складывать, что не хотелось. Но думаю, mm-hmm. все же здания хвалят наши, вот эти главные с буквы А и с буквы З, ну прям mm-hmm. хвалят не хуже корейцев, не думаю, ну, наверное, действительно, машина-то должна быть интересна.
А на самом деле...
Приехал, встретил, ну, грубо скажем, быдляцкое отношение со стороны дилера, то есть менеджер был вообще невменяемый, начал сразу меня давить, а когда вы покупать будете? Я говорю, я пока хочу.
А давайте я вам перезвоню. Никогда не оставляйте менеджерам телефон, потому что они вас замучают, они будут звонить ночью, днем, говорит, ну что, вы приняли решение,
Дело даже не в этом, он на месте начал, говорит, а зачем же вы пришли, если вы покупать не собираетесь?
Шел вон от.
Начал выяснять, в салоне никого не было. Он говорит, а вы записывались? Mm-hmm. Я говорю, а в чем проблема?
А так ему скучно просто было. Вот представьте, накопилось, не с кем было поболтать неделю.
Да,
и он
надо
вот...
было показать свою значимость какую-то некую.
Ну да.
не суть. И, в общем, поехали мы кататься на Весте Кросс. Mm-hmm. А, машине был пробег 400 километров. Тестовая машина на механике, 1,8. С салон, половина, вот особенно плафон цвета от Nissan Note, который у меня был еще в начале 2000-х.
Опознали. Такой же. Так. Угу.
Да, то есть что-то от Renault подрулевые какие-то. Ну, в общем, сборная солянка. Ну, какого-то приборы это отдельная тема, вообще как из комиксов. Я не воспринимаю такой вот внешний.
Но это мы про Весту говорим, не про X-Ray. Про Весту.
Так у X-Ray же то же самое, такая же приборка.
То же самое, только еще лучше. Вот как можно сказать.
И проехав по небольшим кочкам, я услышал стук с правой стороны, но однозначно что-то в районе стойки стабилизатора. Я ему говорю, а почему это так гремит? Он говорит, это потому что 18-е колеса.
Ну вот. Ну да.
У меня на Yeti пробег 200 тысяч, у меня ничего не гремит. А здесь, ну, в общем, осталось такое, знаете, впечатление того, что нам что-то вот впаривают почему-то. Особенно с учетом того, как сейчас пиарятся наши как бы русские Renault Nissan машины во всех изданиях.
Все понятно. Хорошо. Понял. Да, спасибо, спасибо большое. Да. Спасибо вам, спасибо, хорошего дня. Давайте, может, мы все-таки найдем этого счастливого обладателя X-Ray. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе.
Доброе утро, Сергей, доброе. Москва.
Да, Сергей.
Ну вот сейчас предыдущий звонил, да, я понимаю, он там 2 года назад пытался купить эту «Ладу». Так,
а
я
сегодня?
Я сейчас стал перед выбором, что покупать, да?
Да.
Между Kia Rio, между Hyundai Solaris.
Да.
Вот, и почему-то нам с женой, супруга очень понравился... Лада Веста и свой кросс.
Веста. Согласен, да. Но не X-Ray, не X-Ray, Веста, именно Веста, не X-Ray.
Я X-Ray даже, ну как, он мне понравился, но я даже не стал его тестировать, ну не знаю, ну не сел в мои глаза и не сел в мой выбор, да, грубо говоря.
Да.
Вот, очень стал выбор на Ладе Веста и свой кросс. И скажу, что, ну... Достойно.
Скажите, вы когда о нем думаете, вы думаете, что это будет механика или вот этот робот? Но не смущает, вы готовы к роботу, к этому?
Да, он типа там второго поколения. Я не слушаю, что мне говорят в салонах.
Угу. Вы полагаетесь на свои ощущения. И как ощущения ваши? Вот вы покатали ее уже.
Тут, знаете как, стереотип по поводу «Лады»-то остается, ну,
да.
Внутри, да, у себя.
Ну да.
Все-таки сколько лет, да, там люди ездят,
ну,
их там почем зря там ругают и все в этом духе. Ну, может быть. Вот, но по-новому, вот я вот протестировал, да, там покатался, поездил. Есть какое-то мнение внутреннее, почему-то ругательское, но оно как-то перебивает то, что это прям, ну, добротно сделанный автомобиль. Да, немножко цена у него, конечно, ну такая, я бы сказал, да, ну прям Hyundai, прям Kia, да, грубо говоря.
Ну да.
А вот если взять, как он едет, мне очень понравилось.
Ну, справедливо. Понял. Да, хорошо, спасибо. Понравился. Но вообще-то дешевле, если говорить о Vesta SV Cross, дешевле, чем аналоги от Hyundai или от Kia. Не, начнем с того, что аналогов-то в принципе и нет. Потому что универсала повышенной проходимости, повышенной проходимости геометрической, не фактической, потому что фактическая проходимость, конечно, она в основном базируется на полном приводе, а полного привода нет. Поэтому она скорее геометрическая, потому что клиренс более 200 мм, там вот эти пластиковый обвес, который, по большому счету, никак не добавляет проходимости автомобилю вообще в принципе, даже геометрической. Но создает ощущение брутальности, такое что-то, внедорожности, всего этого. Ну и плюс ко всему, конечно, ты как бы уже меньше заботишься о том, что где-то ты с грунтом соприкоснешься какой-то детали, да? Вот, и у тебя проблемы будут с лакокрасочным покрытием. Нет, здесь проблем не будет. Ну, пластик черный, чего его жалеть? Это понятно. Тут вопрос другой. Я же от новости оттолкнулся. Накануне стартовали продажи... Нет, не стартовали, извините, стартуют только. Не накануне, а грядут. Это не этот понедельник. 22 июля, вот когда это произойдет. А это уже в ближайший понедельник. Стартуют продажи X-Ray Cross с бесступенчатой трансмиссией CVT японской фирмы Жадко. Я думаю, попробую предположить аккуратно, что это та же самая трансмиссия, которую вы видите во всевозможных моделях Альянса, Renault-Nissan. Это та же трансмиссия, которую вы увидите, когда захотите Здесь зависит только от вашего желания, потому что автомобиль уже в свободной продаже и свободно катается по городу. Вот вчера только за время поездки на ADM Raceway, он же Мечково автодром, я встретил три. Нет, встретил гораздо больше. Аркан. Сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре. Четыре. Итак, две. Итого шесть. Шесть Аркан. Две из которых ехали своим ходом, а четыре автовозом. Они ехали новенькие куда-то к дилеру. Так совпало. И мы, у нас тоже было Аркана. Так что семь Аркан. Вот это тот же вариатор, что и в Аркане. Я аккуратно предполагаю. Ну, вряд ли будет какой-то другой. Все. Примерная стоимость такого автомобиля, внимание, примерная. Обычно бывает наоборот. Обычно бывает так, что сначала появляется информация об автомобиле, его спецификация, даже заявлена цена, а потом автомобиль появляется у дилеров. Здесь АвтоВАЗ пошел вот таким путем опытным. Автомобили появятся, а потом цена будет. Нормально все будет. Но есть ощущение, по информации неофициальной, что это будет в районе 980 тысяч рублей. То есть, давайте округлим до миллиона. Миллион рублей, Lada X-Ray. Вседорожная версия, так она называется, приподнятого хэтчбека, лишилась чего? Система режима движения доступна для X-Ray с механикой. Среди моделей бренда получила мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Это хорошо, но я думаю, что это будет, наверное, только в топовой комплектации. Доступны функции голосового управления, доступа в интернет. Сложно представить, чтобы кто-то из X-Ray... Нет, а кто сложно представить, чтобы кто-то вообще использовал автомобиль для доступа в интернет? Мне кажется, гораздо проще телефон для этого использовать и приобретать. Так, а что у нас еще здесь будет? У нас будет на Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Captur, Nissan Qashqai. Да, вот этот самый, я получил только что подтверждение официально. Это тот же вариатор, что устанавливается на все эти модели. По сравнению с модификациями механики, автомобиль коробкой разгоняется динамично, без характера. Ну и дальше уже какие-то сопли идут по поводу того, как он себя ведет. Вы знаете, как ведет себя автомобиль на вариаторе. Вчера мы для получения красивых, эффектных вау-кадров в момент сравнительного теста, а тест этот фиксировался на видео, потому что это в итоге из этого выйдет программа «Выбор есть» на телеканале «Автоплюс». Наше сравнение вчера «Аркана» и «Qashqai». И вчера для получения ход-кадров, а еще ливень пошел, невероятный ливень там, просто такой. И все размыло. И у нас был грязевой участочек такой грунтовый. И мы там давай туда-сюда ерзать по глине размокшей, лужи, грязь. Ну что еще нужно этим подросткам, которые дорвались до автомобилей. И через сколько? Ну, в минутах сложно сказать, потому что были промежутки, когда ты по грязевому участку покопался, и потом спокойненько едешь по травке, объезжаешь и снова в эту грязь заезжаешь. Ну, вот таких 2-3 въезда в эту грязючку. Причем копаешься ты там секунд 10. Они небольшие участки, метров по 50 буквально. Секунд 10-15 ты его проходишь. Причем ты не стоишь, не гребешь. Вот это вот все. Нет, ты проходишь его ходом, ну да, с пробуксовкой. Система стабилизации, антипробуксовочные системы отключены. На Аркане это можно сделать, на Qashqai только, по-моему, стабилизация отключается. Пробуксовочная нет. Я вот не помню на Qashqai, но поскольку у меня была Аркана, я именно вот удерживаешь кнопку отключения пробуксовочной системы, держишь, как на модных автомобилях немецких, и отключается еще и система стабилизации. Отключил. Не стоишь на месте, копаешься, едешь, но с пробуксовочкой, отключена же система антипробуксовочная. И запах, свидетельствующий о том, что плохо себя чувствует вариатор, сцепление, все это. Запах в салоне появился уже минут через 5 вот таких. Еще раз, это не 5 минут стояния и бурления в грязи, нет. Это маленькие фрагменты грязевые. И это уже как бы, ну, было не очень приятно. Вот, поэтому говорить о том, что... Сейчас, секундочку. Говорить о том, что это автомобили, там, какие-то внедорожники и все остальное, Не приходится. И тут у меня скорее даже был, знаете, такой вопрос. Вот я именно поэтому и хотел спросить вас. А давайте сюда сейчас еще и подключим всех с вариаторами. Смотрите, сколько у нас здесь моделей. Логаны, кстати, Степвей, Сандера, Кашкай и все остальное вариаторное. Скажите, вот ведь вы же относитесь к своим автомобилям с любовью, с одной стороны, а с другой стороны, как к настоящим зубастым внедорожникам. То есть каждый владелец в лице такого автомобиля везет, ну, как минимум, крузак перед собой, правильно? По возможностям. А что по факту? Вот когда приходится вам действительно попадать на пересеченную местность. Доброе утро, здравствуйте. Чего нам ждать теперь от этого вариатора? Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Вы знаете, ну, Джатка, вот эти вариаторы, которые вы перечислили, они все-таки на ступеньку ниже стоят других вариаторов, которые ставятся на те же самые X-Trail. Я X-Trail, например, владею 3 года, вот проблем с вариатором вообще никаких нету. И даже намека на то, что... Да, понятно, что это не внедорожник, но проехаться, как вы говорите, ну, 10 минут там, 10 минут там, вообще никаких проблем не вызывает. Скорее, это проблема именно с того, что это как бы а-ля урезанная версия, какой-то топовая, опять же, модификация самого Джатка.
Угу. Понял, хорошо, спасибо. Кашкай значительно дороже Аркана, неадекватное сравнение. Алексей Хлюстов, конечно, адекватное. Конечно, адекватное сравнение, о чем вы говорите. А сравнение адекватное, потому что по классу автомобили похожи, по классу. Ведь я уже говорил, ну, свою теорию. Вы можете сравнивать автомобили по цене, а можете сравнивать автомобили по классу. Кашкай – это масс-маркетовая модель. Не премиальная же, нет? Мы не считаем его премиальной моделью. Нет, не считаем. Значит, масс-маркетовая. По классу подходит, подходит. Они примерно сопоставимы по геометрическим своим пропорциям, по всему. Подходит, подходит. Значит, они одноклассники. Одноклассники. Но просто один дороже. Но они, их можно сравнить по классу. То есть есть два варианта сравнения. По классу и по цене. Если сравнивать по цене, тогда вообще не очень понятно, что нужно сравнивать там, с этой же самой Lada X-Ray. Вот что сравнивать? Там за 800 тысяч есть что-то такое еще? Нет, окажется, что нет ничего такого за 800 тысяч. Там, то же самое с этой Арканой и Кашкаем. Можно сравнивать по классу. А класс, вот, пожалуйста, Кашкай сюда входит, безусловно. Можно сравнивать по цене. 1 490 000 там что-то за топовую версию. Что вы еще возьмете вот за такие деньги? Ну, Крета какая-нибудь, окей. Ну и все. Вот потом окажется, что ну и все. Поэтому нет, мы решили сравнивать по классу. Взяли примерно одноклассные автомобили. Причем, больше того, и характеристики у них примерно одноклассные. Вариатор вообще один и тот же, как вы видите. Мощности, так у Арканы мощности больше, чем у Кашкая. Кашкай 144 силы, там атмосферный двухлитровый. А у Арканы 1.3, но мерседесовский мотор, и там 150 сил. Момента крутящего у Арканы вообще на 50 ньютон-метров больше. Это прям вот... И больше того, Аркана благодаря этому Кашкай и объехала напрямую в дрэге. То есть у нас вчера было много сразу испытаний. Мы сравнили на треке автомобили, как они едут. Кашкай рулится лучше, за счет этого на треке он быстрее. Это отдельная тема для разговора. Платформа Арканы сделала свое дело. Тот внутренний дастер полез наружу на поворотах и буквально наружу, ну, вываливался из поворотов. Крены и все остальное. То есть при том, что динамический автомобиль быстрее Кашкая. И это доказано было напрямую, визуально. То есть напрямую, на разгоне до 100 км в час, Аркана обходит на пол корпуса, а может быть даже чуть больше, Кашкай. Она быстрее разгоняется. А на треке, там, где нужно рулить, Кашкай быстрее. За счет более стабильного и более уверенного прохода поворотов. Такая история. Поэтому зря вы говорите о том, что там, несправедливо сравниваешь, что Кашкай как бы другой автомобиль. Багажники примерно одинаковые. Разница там меньше 50 литров. Если полноприводную Аркану сравнивать. А если сравнивать Аркану моноприводную, у которой багажник на 100 литров больше, так у Арканы багажник больше. Значительно больше, чем у Кашкая. Место столько же. Оборудование примерно такое же. Мультимедийка Арканы вообще значительно продвинутее, чем у Кашкая. У Кашкая она там архаичная, старая. У Арканы там Apple CarPlay, чего Кашкая нет. Android, Яндекс Авто и все вот это вот. Поэтому зря вы так. Ну, в смысле, ну, может, не зря, но совершенно точно их можно сравнивать. И мы вчера это доказали, что их можно сравнивать. А то, что Кашкай дороже, да, действительно, он почти на 500 тысяч рублей в топовых комплектациях дороже. Но сейчас речь не об этом.
Моторы. Движение.
Сейчас речь о движении и красивая цифра 555 тысяч 262 автомобиля. Смотрите, какие фэншуйные показатели у нас здесь. Это количество автомобилей сейчас на московских дорогах. В начале часа этих тысяч было 437, сейчас 555. Если говорить о баллах, ну так мы на 3 балла сейчас стоим.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда и 17 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну что ж, мужчины, присоединяемся, делаем это со всей очевидностью. Не мужчины также подключаются сюда с удовольствием. И я приветствую вас, если вы к нам только что подключились. Nissan Tiana на 120 тысячах загудел вариатор. А может, оно и положено ему было. Вообще, вы знаете, возвращаясь к теме вариаторов, недавно буквально общался с технарями по поводу эксплуатации и всего остального. Так вот, они утверждают, что все проблемы с вариатором, которые вы получаете, вы, как правило, получаете исключительно и именно из-за нарушения условий эксплуатации. Ну, то есть вы выводите автомобиль довольно часто на запредельно критические режимы, и, как следствие, получаете проблемы. Другой вопрос, что считать запредельным режимом и критическим режимом. Вот если мне, к примеру, для того, чтобы добраться домой, нужно через грязищу протиснуться, проплыть, промесить ее. Это запредельно критический режим для автомобиля или нет? Вот я так могу делать или нет? А если могу, то сколько я могу так делать раз в неделю, в месяц или в год? Для того, чтобы не получить проблемы с вариатором в ближайшие, там, ну, хотя бы в гарантийный период. Нет, может, лучше как раз в гарантийный и получить их, а потом решить их по гарантии. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро, Костя из Митина. Да. У меня жук 190 сил на варике. Вот, горячий. Хороший. Это особый свой варик, покруче, хороший, чем у стандартного жука, который слабенький. Угу. Вот. Но сейчас пробег вот 126 тысяч, масло я меняю раз в 70 тысяч.
В 7?
Значит, оп,
в 7 тысяч, не в 70.
В варике.
А, в самом вариаторе, ну да. Хорошо, да.
Угу. Вот, значит, по проходимости он прикольный, он коротенький, база маленькая.
С весов поэтому вообще нет ни переднего, ни заднего, прям да, совсем да, да. Прикольный, да, геометрия
лезет
хорошая.
Хорошо, буксовать нельзя. Вот на даче трава, угу. Значит, выезжаю с участка, начинается дождь, пробуксовочки, все, варику это не нравится.
Запах реально, если в салоне появляется неприятный.
Нет, запаха не появляется, знаешь, вот руку кладу на коробку. Угу. Она начинает греться. И еще что ему очень не нравится, ездим в Липецк, соответственно, М4, круиз-контроль, 130-140. Угу. Едем без остановок 3,5 часа, потому что в ночь гоняем. Блин, надо останавливаться один раз, минут 10 отдохнуть ему, потому что, ну, я что-то за него боюсь, коробочка теплая очень становится. Угу.
Ну, это же не дело, ну, что это такое?
Да, а так приятный очень, и вот что говорят там, я тапку в пол, он гудит, угу. На вариаторе нельзя тапку в пол. 3,5-4 тысячи оборотов, вот у меня на режиме спорт. Угу. Да я со светофора некоторые иксы, ну, немки, конечно,
ну,
но трехлитровые я уделываю.
Ну, понятно. Спасибо вам большое за это свидетельство. Но, тем не менее, я считаю, что, ну, это не дело, там, рассчитывать обороты, там, все вот это. Мы как бы привыкли, что головастые люди, инженеры, за нас уже все придумали. Ну, в смысле, они придумали все таким хитрым образом, устроили, что мы, в общем-то, ну, как бы, мы должны просто пользоваться. Просто пользоваться, и все. И не думать там, не высчитывать что-то, не заниматься вот этой ерундой. А если приходится заниматься, ну, так это не очень приятно. Так, вот поэтому робот на Весте решает и буксовать, и ремонт, копейки на коленке. Александр Королев. Ну, тогда уж нужно брать механику, если уж на то пошло. Кстати говоря, вчера там на ADM Raceway, где мы катали нашу Аркану и наш же Кашкай, сравнивали их, там работу свою работал блогер Михаил Кликонкар. Вот, и кстати, там и такое какое-то сравнение. Веста Спорт, правда, и Шкода Рапид. Я понимаю это сравнение. Почему? Ну, просто потому, что они в одной ценовой категории, они в одном классе, и они примерно сопоставимы по мощности. Это возвращаясь на секундочку к вопросу продукции АвтоВАЗ. Так вот, по уверениям очевидцев, и те, кто принимает в этом участие, Веста объезжает Рапид, при том, что технически они вроде бы сопоставимы, но с точки зрения руления, повадок, драйверских характеристик и, как следствие, скорости на треке, Веста Спорт подтверждает свое название «Спорт». Как бы нормально едет. То есть в дьявол он в мелочах, в настройках, там, вот в каких-то таких еще вещах. Правда, Веста Спорт только на механике. Понимая, что поставить трансмиссию какую-нибудь, взяв ее из Альянса, поставить такую трансмиссию, которая, с одной стороны, была бы эффективна для автомобиля, в названии которого вшито слово «спорт», чтобы она была эффективна, и при этом, чтобы стоимость автомобиля примерно была около миллиона рублей, а не около полутора или двух миллионов рублей, это почти невозможно. Вести спорт оставлена только механика. Но едет хорошо. Дальше. Беру Outback новый 2.8 для путешествия, спать в машине, чтобы была возможность. Есть основания переживать? Ответьте, пожалуйста. Очень прошу. 117-й пишет. И это СМС. Основания переживать? Давайте подумаем. Значит, какие у владельца Subaru могут быть основания переживать? Что он уедет кому-то другому? Думаю, что нет. Мне кажется, что аутбеки, они не входят в число автомобилей, чьи владельцы должны переживать о том, что автомобиль самостоятельно покинет его. То есть они не угоняемые. Не слышал я ничего о том, что аутбек где-то в каких-то рейтингах по угону. Второе. Основание переживать, что он будет нетехнологичным. Ну, нет у вас таких оснований. Просто потому, что это действительно технологичный автомобиль, оборудованный современными ассистентами. Больше того, ассистентами, которые работают зачастую даже лучше, чем ассистенты моделей, которые, в общем-то, собаку съели, инженеры, которых собаку съели на вопросах безопасности и создания этих самых ассистентов безопасности. В частности, когда, опять же, мы сравнивали Volvo V90 Cross Country и Subaru Outback. Так вот, Subaru показал себя в некоторых режимах более продвинутым с точки зрения реагирования на окружающие угрозы в автоматическом режиме, чем Volvo. Я был поражен до корней волос в этот момент. Но действительно, Subaru порой показывал себя лучше в том, что касается обнаружения препятствий перед автомобилем, реагирования на это препятствие, обнаружения там, физической границы дороги и все остальное. Ну, Subaru был интереснее. Значит, с точки зрения технологической укомплектованности автомобиля тоже переживать не стоит. Дальше. По размерам и объемам. Я думаю, что вы выбрали этот автомобиль уже, как раз придя, удивив дилера в дилерском центре, разложив все кресла и завалившись туда спать в нем. Ну, проэкспериментировать как-то вот это дело. Вот, поэтому вот здесь тоже не волнуйтесь. С точки зрения эргономики, Outback не вызвал у меня отторжения в принципе. Хорошо, добротно сделан автомобиль. Качество материалов не премиальное, но добротное. Вот именно, если нужно было, я сейчас придумал. Если бы про Outback нужно было сказать одно слово, я бы сказал «добротный». Вот этот добротный автомобиль, вызывающий цельное ощущение и в движении. Ну, правда, его повадки драйверские видны невооруженным глазом, правильно? Вы же видите его размеры, клиренс, видите все это, и понятно, что это не импреза. И, в общем, как бы, ну, это большой универсал, почти что кроссовер по размерам. Потом, по поводу чего еще волноваться можно в Subaru? Моторов? Да вряд ли, я не думаю. Подвески? Ну, тоже, скорее всего, нет. Вариатор! Вот что мы думаем, что волноваться владельцы Subaru могут по поводу вариатора. Но что касается эксплуатации вариатора, здесь нужны, опять же, владельцы. Потому что я думаю, что вариатор там такой специальный, хитрый, хитрого устройства. Он с цепным приводом. И у меня создается ощущение, что это надежный агрегат. С учетом того, что Subaru — это изначально автомобили, которые предназначены для активной жизни и не всегда на дороге, этот вариатор должен учитывать то, что вы время от времени будете съезжать на грунт. Доброе утро. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Хотел совета спросить.
Давайте.
Очень нравится Тусан. Но друзья советуют Kia Sportage.
Одинаковые автомобили вообще. Опирайтесь на свои внутренние ощущения. С технической точки зрения это абсолютно одинаковый автомобиль. Абсолютно.
Спасибо.
Все.
Спасибо.
Просто вот, вот реально это тот самый случай, когда нужно опираться на свои симпатии вкусовые. Вот внешне нравится, потом зашел, сел внутрь. Внутреннее пространство, интерьер нравится, эргономика подходит, с материалами согласен. Все, значит, нужно брать. Потому что по всем остальным параметрам, если пытаться найти разницу между этими автомобилями техническую, мы попадем в просак, потому что никакой разницы между ними не будет. Мучаюсь по... Да, так вот по Subaru, ребят, напишите, пожалуйста, ваше владение. Уж аутбеками-то у нас владеют, наверное, гораздо большее количество людей, чем X-Ray'ами. Кросс, тем более, что правильно? Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Да, доброе утро.
Доброе.
Была трибека.
Да.
Да, ну...
Но там, честно, там трансмиссия так себе, да, была. Да, и что с оппозитником?
Как бы не было никаких нареканий, но мотор 100 тысяч и поставили контрактный. Вот. Читал отзывы, читал всякие форумы. Все оппозитники 4-6 цилиндров. Все приблизительно вот такие. Ну, не знаю, как-то слабо. А все остальное... Вариатор, ну, не знаю, Роман, вам виднее, как специалисту, но для меня, вот как потребителя, и вот то, что вы сейчас объявили, то, что механики говорят, мы неправильно эксплуатируем, ну, это просто как-то... Ну, мне это слегка страшновато, а вот то, что говорят механики, для меня это смех, потому что, ну, что значит неправильно? Мы ездим, мы их не рвем... по оффроуд не устраивает. Угу. Ну, я не знаю.
Ну да, ну то есть если вы делаете мне полноприводный автомобиль, так будьте готовы, что я буду использовать его как полноприводный автомобиль.
Конечно, что значит он по снегу побуксовал? Ну разве это... Ну, мы буксуем полгода, потому что зима у нас
такая. И, кстати говоря, зима близко, обратите внимание, вот за окном посмотрите. А вот бэк 2008 года, 200 тысяч, сломался электромагнитный клапан. Больше с коробкой проблем не было. Юрий, СПБ. Так, Константин С. мучается с покупкой семейного семиместного автомобиля. Думаю, между новым Citroёn Picasso Grand с пробегом Kia Carnage. Не знаю, с пробегом мне сложно говорить вам что-то. Еще раз, я автомобили с пробегом... мало комментирую или совсем не комментирую, потому что автомобиль с пробегом — это кот в мешке лично для меня. Потому что автомобиль с пробегом, если с новыми автомобилями ты его покатал, протестировал, и как бы можешь проецировать свои ощущения примерно на все остальные автомобили этой модели новые. Ну, то есть ты думаешь, что все остальные автомобили, они примерно такие же, как и этот, твой. Просто потому, что они новые, и все параметры, характеристики у них примерно вот такие же. Автомобиль с пробегом через 3 года эксплуатации, бог его знает какой, 2 совершенно одинаковых, одинаково выглядящих автомобиля поставь. Один может быть ведром и корытом, а второй может быть прекрасным автомобилем, совершенно свежим, практически новым. И даже пробег у них может быть одинаковый. Но только один в хлам убитый, а второй совершенно прекрасный. Вот что такое автомобиль с пробегом. Вот что такое эксплуатация и правильное обслуживание или совершенно неправильное обслуживание автомобиля. Поэтому по автомобилям с пробегом мне очень сложно говорить. И, ну, и поэтому я этого и не делаю. Так, денег в напряг. Ford Kuga 2018 года брать или отговорить? Алекс, мне кажется, что на Ford сейчас такие акции, что если денег в напряг, а нужен автомобиль этого класса, и приходится выбирать между чем-то ниже классом, типа Креты или Арканы, или сразу посмотреть на Кугу, тогда Куга может оказаться чуть более правильным решением. Ну, правда, если есть возможность взять за совершенно вменяемые деньги, воспользовавшись случаем, и обстоятельствами в этой компании. Ну так а почему не воспользоваться этим случаем и этими самыми обстоятельствами? Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро. Да, говорите.
Значит, владел субариками.
Да.
И RX-ами, STI, и в том числе аутбэком.
Угу.
Так вот, значит, по привычке своей ездить агрессивно, всегда ездил на, как там он называется, тип-степ, хроник, там, ну, короче, в прочном режиме, да?
Да.
И переключался, как бы, естественно, там практически на отсечке 6.3. Очень хорошая управляемость у аутбэка, ну, в принципе, наверное, как у всех оппозитников, тяжести низкие, то есть хорошо себя машина ведет, все отлично. Но я ее новую из салона на 10 тысяч, если не соврать, или на 9 тысяч загнал. Моя вина, там даже в тех характеристиках пишется, что при активной езде жрет до 2,5 литров масла на 10 тысяч километров. Ну, соответственно.
То есть нужно было в какой-то момент добавить масло, а вы этого не сделали?
Совершенно, ну, лампочка начала мигать, там, условно, притормозишь, да, там.
Ну, ты думаешь, ну, ладно, успеется еще, есть запас.
Да, совершенно верно. И в какой-то момент, помню, то есть на МКАДе иду, там, 6-3 отсечка, фух, такая скорость, и у меня... В конечном итоге, значит, там провернулись вкладыши, все развалилось, как ядре несения. Но, к моему удивлению, на третьем кольце у сервис, как он там, что-то называется...
Все сделал.
Плюс. И не просто все сделал, они отправили мотор в Японию, и японцы мне, соответственно, прислали новый, и все, отлично сменили.
Вот, дорогой, бери новый мотор и пользуйся, дорогой.
Да. Ну, правда, я, конечно, немножко там зрулил, я когда...
Нет, не надо, не говорите, давайте лучше мы оставим о вас прекрасное впечатление, как о везучем, чертов везучий автовладелец Subaru, который умеет жить. И все, не надо, вот это, ну зачем вы, мы не хотим этого знать уже. Сжулил, нет никакого, никто ничем не жулил, все нормально. Porsche Cayenne или GLE нового поколения, очень нужен совет, Иван. В общем-то, в любом случае возьмете классную тачку. Но если бы мне нужен был автомобиль, вот если бы это я выбирал, я безоговорочно отдал бы предпочтение Porsche. Почему? Потому что, в общем-то, это традиции совершенно иные. Традиции Мерседеса утрачены. Делать автомобили такие, о которых можно говорить с придыханием. А эти традиции утрачены. Сейчас Мерседес — это ширпотреб среди премиальных брендов. В хорошем смысле слова. Нет, это все классные автомобили, все хорошо, замечательно у них. Но это... Да. Традиции Porsche делать удивительные автомобили, которые... Каждый автомобиль, даже серийный, даже массовый, тем не менее, удивителен в своих особенностях. Потом, ходовые характеристики. Вот это вот все. И в результате я могу говорить об этих двух моделях, о GLE и Cayenne, еще и опираясь на свои впечатления водительские. GLE невозможно заставить стать управляемым, по-настоящему отточенно управляемым, так как я бы хотел, чтобы он управлялся. Потому что даже во всех спорт, супер, плюс, мега режимах спорт, настройки подвески, рулевого и всего остального, этот автомобиль все равно до последнего сражается за комфорт, типа думая, что вы старый ботан, который должен, извините, молодой ботан, который должен ехать прямо, спокойно, покачиваясь на волнах, как будто бы на яхте. Вот это делает Mercedes во всех своих режимах. Просто вот он такой вот спокойный, он вальяжно реагирует на твои самые резкие движения. Это не прикольно. Cayenne может быть спокойным, хорошим, но в то же время это и такая штуковина, которой приятно рулить. И она податлива, она понятна, и она как бы помогает тебе. Она говорит: брат, хочешь, мы сейчас вот активно порулим с тобой? Ты такой: да. А ты: ну давай. И по-настоящему это неподдельное удовольствие от драйва и от управления автомобилем. В тот момент, когда тебе нужен просто кроссовер большой, семейный, комфортный, ты получаешь и его тоже. В этот момент. Поэтому и я понимаю, что это может прозвучать неприятно для владельцев Mercedes. Вас больше, безусловно, больше. Но, тем не менее, если бы мне нужно было выбирать себе автомобиль с возможностью там и на грунте, даже если надо, но хотя понятное дело, что это никакой, ну, не внедорожник и все такое, с возможностью комфортного движения и при этом возможностью драйвового движения, с получением удовольствия от этого еще, я бы... смотрел бы на Каен, Денис. Вот, а, Денис пишет, нужно брать Каен купе. Это у нас в перспективе. Мышел сообщает нам о том, что Каен маленький. Ну, я думаю, что GLE, о GLE идет речь не просто о GLE, а о GLE купе тоже. Вот. Ну, небольшой, ну, багажник у него мог бы быть больше. Но для всего, для того, для чего нужен Каен, а он не, это не, ну, как бы это не для большой семьи, где нужно детей, там, много возить собаку, еще что-то такое. Нет, для этих целей покупаются другие автомобили. Правда, у Porsche еще нет этих автомобилей. Ну, может быть, когда-нибудь будут. А так, в остальном, я... Вот мне кажется, что как бы выбор... Жребий брошен, выбор сделан.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Эх, ребятушки, что за тачка? И у нас 5 минут всего на то, чтобы разыграть нашу замечательную термокружечку. Я понимаю, что это не ключи от автомобиля, но тем не менее, термокружечка от радио «Говорит Москва», чтобы ваш кофеек, чаек или медовуха, я не знаю, что вы там употребляете, чтобы оно все было теплым как можно дольше. Особенно важно это летом, безусловно. 7373948, 7373948. Это телефон прямого эфира для того, чтобы вы могли дозвониться. Больше того, у нас сегодня будет еще и фотоподсказка. И прямо сейчас я ее опубликую. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Вот так пишется латиницей. Заходите сюда и смотрите эту, на мой взгляд, показательную фотоподсказочку. Все, опубликовал. А по телефону я принимаю ваши звонки. И сейчас вы должны будете нам здесь рассказывать, вопросы задавать. Доброе утро, да, слушаю вас. Доброе Давайте утро. Ускоримся. Да, да, я слушаю. Дверей у этого автомобиля 5. Вот эти, это же официально 5.
Клиренс автомобиля.
Клиренс этого автомобиля чуть больше 150 миллиметров. И давайте третий вопрос, раз уж вы фотоподсказку, наверное, не увидели, я разрешаю вам третий Разве вопрос.
Диаметр колес.
В базе 15-е. Это, на ваш взгляд, это...
Kia Sportage.
Kia Sportage. Прекрасный вариант, но неправильный. Но прекрасный, но неправильный. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Давайте играть. Ваши вопросы.
Алло, Роман, это немецкий автомобиль?
Да, нет. Да, нет.
Ага, я понял.
Да. Да, нет.
На этот автомобиль гарантия 5 лет?
Нет. Нет, нет. Говоря, отвечая на ваш первый вопрос, я вам скажу так. Официально нет. Фактически да.
Мне кажется, что это Шкода.
Это не модель. Шкода — это не модель. Это Шкода.
А, ну согласен, каюсь. Это Шкода Октавия.
Вот ты понимаешь, в чем дело, нашелся снайпер. Все-таки выцелил его. Мальчики-клаустрофобы отбивают свои нежные ладошки в вашу честь прямо сейчас и снова упаковываются в коробку из-под холодильника, ибо там они живут. Я вас поздравляю. А как вы так сходу-то взяли это все? Без двигателей, без всего?
Оперативно зашел в Инстаграм, да. Так как у меня был Суперб, сейчас Рапид, Йети.
И вы знакомы со всеми прелестями подогрева дивана и всего остального?
Да, и я прям бах. И вот и сразу вопрос, а немецкая ли машина? И да, нет, понятно, что вокруг чешская.
Да.
Тут мне все стало понятно.
Вот этот Simply Clevo, который лезет у них из ушей, вот эти все технические решения, точнее, не технические, но некоторые технические, но вот эти удобства обычные, да. Гениально простые. Вот все просто, но гениально просто. Безусловно, да. Если однажды с этим столкнулся, то ты это узнаешь на фотографиях.
Да. Я вас скребок для очистки лобового стекла в лючке безопасности.
Скребок, на который постоянно, каждый раз, вы знаете, я когда каждый раз заезжаю на заправку на тестовых Шкодах, когда, я стою через стекло полю заправщика, так смотрю на него.
Чтобы
он его не спер, гад, потому что потом же в пресс-парке ничего не скажут, там ребята нормальные, мне не скажут, но будут думать, вот Щукин, а? Вот что, он вот нафига спер скребок вот этот, зачем ему, тебе он нужен? Вот, а поскольку машин бывает много, Шкода в тесте, и если с каждую я буду возвращать без скребка, то подумают уже, что плохое про меня совсем. Вот, поэтому, но тем не менее, абсолютно с вами согласен. Спасибо вам за игру. Сейчас, секундочку, я увековечу ваш телефон себе, сфотографирую. Для того, чтобы награда нашла своего героя, ждите звонок. Сегодня он к вам поступит, и вы получите нашу замечательную термокружку. Правда, сюда, на Новокузнецкую, придется за ней приехать. 1.6 механика. Вот это все то, что я бы вам отвечал, если бы вы мне об этом задавали вопросы. Если бы вы спрашивали меня про то, что это за автомобиль. И я бы вам отвечал. В базовой комплектации мотор 1.6 атмосфера, механика 5-ступенчатая, 110 лошадиных сил, до сотни 10,8, максимальная 191 км в час. Длина 4,67, колесная база 2,68, клиренс 156, багажник 590 литров. Ребята, у легкового автомобиля 590 литров. 50 литров это объем топливного бака, 1225 килограммов снаряженная масса, и стоит этот автомобиль вот в этой самой базовой комплектации 1 миллион 49 тысяч рублей. «Шкода Октавия» наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы.
А вот уже и 8.35, господа. И вот уже 646 696 автомобилей на дорогах нашей с вами столицы. А было 437 всего лишь полтора часа назад. Скорость движения внутри города, в центр, упала до 27 км в час. Из центра 43. Общая загруженность по Москве 4, Стромынка 7. В центр, я читаю сейчас наш экран волшебный ЦУДД, который поставляет сюда информацию. Краснопрудная 7, из центра 9. В центр, Комсомольская в центр 7. Шоссе энтузиастов в центр 7 баллов. Но везде 7 или 9, но при этом общая загруженность по Москве 4. Я хотел бы такой вот, чтобы у меня тоже так в жизни все было устроено. Везде зарабатываешь вроде бы копейки, а по итогу миллионер. Можно мне так устроить как-нибудь? Хотя бы немножечко. Можно? Вот, чтобы у меня вот так было. Так, про страну спрашивать нельзя. Мышел сообщает мне о правилах, что за тачки. Я согласен с вами, Мышел. Про страну спрашивать нельзя. Поэтому я про страну и не ответил. Дальше. Как известно, у нас с вами есть еще одна неявная, неочевидная подсказка в игре «Что за тачки?», в нашей традиционной зарубе «Что за тачка?». Она заключается вот в чем. Каждый автомобиль, как правило, за редким исключением, каждый автомобиль, появляющийся в «Что за тачки?», имеет под собой новостной повод. Имеет повод появиться. Какой-то повод на порталах автомобильных и новостных лентах. «Октавия» сегодняшняя не исключение. Если вы думаете, что это исключение, так вот она не исключение. Шпионам удалось сделать несколько фотографий прототипа во время дорожных тестов. Прототипа чего? Прототипа «Октавии» нового поколения. Следующее поколение получит оформление интерьера в стиле последнего Volkswagen Golf. Вот в таком стиле. Об этом свидетельствуют шпионские снимки. Построено будет по-прежнему на платформе MQB модульной. Вы знаете, это огромное количество автомобилей группы VAG, построены на этой платформе. Дальше, что еще? Избавиться от четырехглазости своей. На смену придут зауженные блок-фары. Под дисплей переехали дефлекторы воздуховодов. Ну, то есть архитектура салона будет иной. Здесь будет... Сначала большой экран вверху, а потом под экраном все остальное. Кнопочки и дефлекторы тоже внизу. То есть архитектура вообще изменится совсем. Экран из центральной части, центральной консоли, переедет вверх. Но при этом, насколько я понимаю, все еще будет имплантирован в торпедо. Он не будет стоять на панели, он будет в ней внутри. Цифровая приборка, но этим сейчас не удивишь никого, в частности, владельцев «Шкоды» тоже. Моторная линейка и дальше все остальное. Премьера модели состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. Европейские продажи стартуют в следующем году. Тогда же, вероятнее всего, в следующем году и российские покупатели. Это к вопросу о том, когда новая «Октавия». Скорее всего, и в следующем году и российские покупатели тоже получат «Шкоду Октавию» здесь нового поколения. Просто чем связаны... Мы здесь несколько раз уже общались и с представителями компании «Шкода» в эфире. С чем связаны такие длительные ожидания новых моделей? Ну, в частности, «Корок» уже давно вышел. А почему мы здесь его не получаем? Отвечая на этот вопрос, хочу напомнить комментарии, опять же, самой компании здесь, в России. Был учтен горький опыт вывода Кодиак на российский рынок. Вот тогда, пойдя на поводу у общественного мнения и желания скорее заполучить новый, невиданный доселе кроссовер от компании «Шкода» здесь, на территории Российской Федерации, вот пойдя на поводу этого желания, компания стала поставлять сюда чешские автомобили. И в результате оказалось, что цена старт цены от 2 миллионов, а он примерно столько начинался. Еще тогда, когда 2 миллиона были не 2 миллиона сегодняшние, а вот те 2 миллиона, тогда это было больно и не очень интересно. И только настоящие фанаты-ценители, имеющие денежку, могли себе это позволить. После локализации автомобиля в России, выпуск автомобиля здесь, на территории Российской Федерации, и снижение цены до 1,5 миллиона стартовой, по-моему, даже 1,4 на старте Кодиак, все выровнялось. И когда за те же 2 миллиона ты берешь не стартовую версию, там, ну или там, какую-то непонятную, а уже хорошо упакованную, ну, в принципе, стало не больно. Так вот, ровно так же будут обстоять дела с Корок, моделью Корок, компактный кроссовер, который многие, и я в частности, мы ждем его уже в этом году, осенью. Ровно та же история должна быть и с другими моделями, поэтому, ну, вот так. Что же со Шкода Скала? Будет ли в России? Сложно сказать. Какие-то микроскопические тесты для каких-то журналистов, грандиозных, гигантских журналистов российских, уже прошли. Но официальных планов у «Шкода» по выводу «Скалы» в Россию не слышал я. Точнее, так, я спрашивал, но вдумчивого, внятного ответа не получил. Он такой, ну, будет зависеть. Ну, то есть, нет, скорее всего, пока, в обозримом будущем. А может быть, вдруг завтра нам скажут, вот, пожалуйста, эту «Шкоду Скалу» уже в России покупайте. Кто знает. XC90, CX-9 или годовалый Q7? Андрей спрашивает. Андрей? У меня вопрос, а как-то вы так XC90 новый поставили с CX-9 в ряд, а Q7 у вас годовал, оказался. Нет, так не выйдет. Нет, Андрей, XC90 и Q7 новые стоят совершенно одинаковых денег, а в чем-то XC90 может быть и подороже. Поэтому CX-9, если мы считаем деньги, если у нас денег чуть-то там около 3 миллионов с копейками, то кроме CX-9 мы здесь новое больше ничего и не позволим себе из всех представленных автомобилей. Вот, поэтому если о новых мы говорим, то это только CX-9, а если о годовалых, тогда это XC90 или Q7. И вот здесь есть над чем подумать, и, честно говоря, если по всем остальным параметрам эти автомобили могут быть сопоставимы, у Q7, как мне представляется, есть одно неоспоримое преимущество. Это настоящий мотор. Мотор, который звучит по-настоящему и фактически настоящий. Да, что я имею в виду настоящий? Ну, объемы и, как следствие, возможности. Не синтезированные, а настоящие. Потому что двухлитровичий Volvo, как мне представляется, это, ну, в общем, можно с этим жить. Но неинтересно. Можно. Но не так интересно, как с моторами Audi. Вот с моторами Volvo интересно, но с моторами Audi интереснее все-таки. Да, а по возможностям, я думаю, что у Volvo возможностей опциональных, там, по безопасности, по системам безопасности, по предупреждению, по продуманности салона, по продуманности вот этих мелких вещей, которые, вот как в «Шкоде», создают ощущение комфорта и интуитивности. То есть ты думаешь, вот хорошо бы, чтобы здесь у меня было... О, смотришь, а у тебя это здесь есть. Ты думаешь, вот хорошо бы, чтобы там условно... голова моего детеныша, подростка, в кресле у них есть такие штучки-подголовники, а у подростков уже, когда он без кресла ездит, детского. Вот хорошо бы, чтобы голова, когда он засыпает в машине, мы куда-то долго едем, не падала на плечо. Так. Да, не падала. Думаешь, вот классно было бы, что... А, вот, смотри, а у меня на подголовниках в Кодиак есть такие штучки. Чук, мягенькие по бокам подголовника опускаешь. И это поддержки, как в самолетных креслах такие. Вот у тебя и голова уже у тебя держится. Там, вот хорошо было бы мне не выгребать руками мусор из, из ниши в двери, да, куда ты складываешь обычно талончики там за платный магистраль, чеки какие-то, еще что-то, все бросаешь туда. Потом руками начинаешь выгребать оттуда. Вот хорошо бы не копаться там, не выгребать. Ну, смотришь, а у меня здесь такая пластиковая штучка, рамочка, а в нее вставлен... вставлены пакетики мусорные, и ты весь мусор складываешь туда, а потом просто удобно берешь этот пакетик один и выбрасываешь. И так далее. Вот хорошо бы, чтобы все это было. Вот примерно такая же история с Volvo. Ты думаешь, вот хорошо бы, чтобы... Там, а тут вдруг раз, и все продумано. Все аккуратно, все ровно, все действительно продумано так, как будто бы это делали те самые люди, которые этот автомобиль будут эксплуатировать, причем эксплуатировать в разных условиях. Создается такое ощущение, что автомобиль сделан теми же людьми, которые этой тачкой пользуются. И когда попадаешь в Швецию, ты понимаешь, что действительно это так. Это те самые люди, которые работают в Volvo, и потом в Volvo же и перемещают свои телеса по своей Швеции, ерзают туда-сюда. Поэтому я думаю, что для жизни... Ну, вот так, не для «эй, мотор послушаем» и все такое, стартанем прям вообще сейчас динамично, а для жизни, комфортной, повседневной, городской жизни, наверное, XC90, мне кажется, вариант был бы чуть не лучше, удобней, чуть не лучше. Так, по жучку добавить хотел, надо относиться к нему не как к внедорожнику, а как к микре. О, вот, спасибо, что вернули нас к Nissan Juke, но пока мы к нему возвращаемся, модель, в принципе, взяла и покинула российский рынок. Давайте, раз уж такая свадьба, и раз уж у нас здесь зашел разговор о Volvo, я пару слов скажу тоже о Volvo, о тест-драйве автомобиля Volvo, но самого маленького кроссовера в линейке компании Volvo. Это XC40, автомобиль, с которым я уже попрощался, 2 недели его откатал почти. Ну, в общем, и вот что я могу вам сказать. Из линейки кроссоверов, это сейчас может прозвучать довольно странно, но из линейки кроссоверов, с точки зрения управляемости и ощущений именно от управления автомобилем, XC40 мне показался чуть ли не гармоничнее всех остальных. Вы можете не соглашаться со мной, критиковать эту позицию и все что угодно, но я говорю о своих субъективных ощущениях. Это просто субъективное, мое ощущение. Он показался мне гармоничнее с точки зрения работы подвески, управляемости, связки коробка-мотор, динамики своей. Потому что платформа, в это сложно поверить, но ровно так же, как у Вага на одной и той же тележке может быть построен там, компактный Гольф и гигантский Атлас, мы называем его Терамон, на одной тележке. Вот так и у Volvo на одной тележке может быть построен компактненький, юркий и уютненький городской кроссовер XC40 и большой семейный XC90 на одной и той же платформе. Но если XC90, ты чувствуешь, что эта платформа как бы уже работает на пределе, подвеска на пределе работает, по хорошей дороге едет без вопросов, вообще нет вопросов. Но когда начинаются стыки, неровности, ямки, там ремонт, а здесь люк какой-то торчит из-под асфальта, то ты понимаешь, что энергоемкости, то есть ресурсности вот этой подвески уже не хватает, все, это уже предел платформы по массе и массивности автомобиля. А для XC40 вот она идеально подходит. Ну, просто вот не было таких вещей, а мне приходилось проезжать и по набережным, которые перерыты вдоль и поперек. Нет вещей таких, которые бы сделали передвижение некомфортным с точки зрения работы подвески. Ну, просто идеальная подвеска. Очень хорошая управляемость. Юркий, маленький. У меня был мотор Т4. Это 190 бензиновых лошадиных сил. И даже Т5 не нужен ему. Это будет избыточно. Вот этих 190 сил, во-первых, удобно по налогу. Во-вторых, удобно с точки зрения расхода. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Ой, что-то там 10 с чем-то у меня было литров в городском режиме. 10, ну, последний показатель. Я один раз посмотрел и потом уже бросил смотреть на расход, потому что понимаю, ну, нормальный, хороший расход. Мне нравится для 190 сил. И такой динамики, которую показывает этот автомобиль, окружающие порой даже и не ждали, что эта малявка может так ездить. То есть, знаете, да, когда нам на светофоре можно стать за тобой, то есть стоит две машины. Ты подъезжаешь, и стоят две тачки вот перед стоп-линией. И ты думаешь, так, ага, здесь семерочка убитая, а здесь BMW троечка. Я за троечкой лучше, за троечкой. Потому что, ну, понятное дело, что этот стартанет, и я тоже поеду динамично. А за этим я буду разгоняться полчаса, еще нюхать там за ним это все. И становишься за троечкой. Я так обращал внимание, как люди иногда принимали решение не в мою пользу, то есть не за мной останавливаться, а за кем-то, типа он динамичнее будет. Ну и потом плелись и испытывали, конечно, вот разочарование, боль, горе и все остальное, потому что меня уже и след простыл, а человек едет еле-еле. Динамичный автомобиль. Потом нарушает пространственный континуум автомобиль. Чем нарушает? Тем, что снаружи козявка маленькая, компактная, а внутри это реально просторный автомобиль настолько, что я вчера, когда в XC90 ехал в ADM Raceway, промерил кулаками, вот буквально кулаками промерил, как я сижу в XC90 и как я сижу в XC40. В XC40 я сижу ровно с таким же пространством над головой, как и в XC90, при том, что автомобиль компактненький, вот совсем малявочка. Широкое, большое остекление, большие стекла, все очень круто. И при этом это все тот же Volvo, тот же планшет, то есть тот же интерьер, все это тоже качество материалов, тот же подход к качеству сборки и продуманности. Если я подхожу складывать диван задний, я рычажок диванчика только нажимаю, у меня сворачивается подголовник, чтобы не было ситуации, которая часто бывает. Ты заднюю спинку дивана откидываешь, и подголовник упирается в переднее кресло. Твою же дивизию. Откидываешь, задвигаешь подголовник глубже, откидываешь, опять упирается в передний кресло. Да что ты будешь делать? Опять откидываешь, двигаешь переднее сиденье вперед, откидываешь спинку дивана. Здесь подголовничек автоматически падает сам вниз. Прям сложился. Ситуация, при которой спинка дивана упирается в переднее кресло, в спинку переднего кресла, не существует таких ситуаций. Подголовничек сложился, аккуратненько спинку дивана опустил. Получается идеально ровный пол без уклона. Пол, то есть спинка дивана, пол багажника. Идеально ровный. Ремешок заднего дивана остается на пластиковой панельке сбоку спинки. Он не попадает туда, где только что была спинка. Обычно это приводит к чему? Обычно ты потом спинку дивана поднимаешь и зажимаешь этой спинкой ремень безопасности. Не замечаешь этого. Потом кто-то садится, уже сидит, пытается достать, вытянуть из-под спинки ремень. Неудобно, вот это все. Все, ремешок на нужном месте. То есть, казалось бы, такие мелочи эргономические, но они продуманы. Ровный пол, упавший подголовник, ремень, который не зажимается спинкой дивана, когда ты возвращаешь ее на месте. Это все создает ощущение качества. Вот из этих мелочей и строится ощущение качества в автомобиле. И это ощущение качества есть. Ну, плюс там все эти ассистенты и все остальное. Это у меня, правда, был автомобиль в средней комплектации. Это была не максимальная Inscription. Это был Kinect, по-моему, называется это штука. Ну, в общем, средняя комплектация, не максимальная. Поэтому не было роскошеств, там, хрустальных ручек, рычага переключения передач. Вот этого всего нет. Это все было обычное. Очень понравилось, кстати, дизайнерское решение на дверных панелях и на панели над бардачком, над перчаточным ящиком у переднего пассажира. Перед вами перчаточный ящик. А над ним панель. Обычно автомобильные производители изгаляются как могут и используют эту панель для того, чтобы вставлять туда алюминиевые вставки, деревянные вставки, какие еще угодно. И такие же панели на дверях есть, на передних. Прикольно сделано, вот как пресс, вот как называется, печати, знаете, печать организации. Она вырезана такая резиновая форма, резиновая штуковина черная. Вот и такой материал похожий, резина какая-то, но гораздо более рельефно выбиты карты Гетеборга. Гетеборг — это город, где расположена штаб-квартира Volvo в Швеции. Карты. Прям вот с райончиками, названиями районов, названия речушек, которые там. И это создает еще дополнительное какое-то уютное ощущение. Это очень органично выглядит. Я, честно, после этого, когда сдавал автомобиль, так по парковке прошелся, посмотрел, думаю, а у скольких автомобилей еще есть такая штука? Люди, вы недополучаете много эмоциональной милоты. Потому что вы предпочитаете, чтобы у вас там дерево какое-то было, металл какой-то был. Мертвое все. Вместо живых карт. Вот они вот реально очень живые. Классные. Потом все ассистенты Volvo, конечно, пакет City Safety уже в базе. В любом автомобиле Volvo в базовую комплектацию, даже самую простую, входит весь пакет City Safety. Там аварийная остановка перед препятствием, предупреждение о столкновении. Вот эти вот все вещи, весь пакет есть. Там около 12 ассистентов в этом пакете. А что еще? Так, по объему сказал багажник. Нет, по объему не сказал. Но там объем не рекордный, там 400 с копейками литров. А еще добавила вот какой-то экологической милоты контейнер в багажнике автомобиля, на котором написано, что мы вам благодарны за то, что вы такой классный экологический чувак. Volvo, у них экологическая стратегия, помимо безопасности, стратегии безопасности, она к чему привела? К тому, что в офисах Volvo уже нет ничего пластикового. Ни пластиковых стаканчиков, когда вы пьете там из кулера, ничего такого. Пластик убрали. Пользуется бумагой, ну, чем-то экологичным. Внутри автомобиля при выдаче я получил, обычно там стоит бутылочка с водой, теперь эта бутылочка прямо из Швеции бутылочка стеклянная. А в багажнике стоит контейнер, в который вы должны складывать пластиковые бутылки, которые вы пьете в салоне, если они все же пластиковые, потом вы эти бутылки складываете вот сюда, в багажник, и потом вам за это ничего не будет. Я сразу сказал, ребят, это работать не будет. Пока вы не введете приз за то, что, ну, хотя бы какой-то там, за то, что я хороший и собираю пластик, а потом вам его сдаю, ничего не будет работать. Нет, это не прокатит, я не буду ничего туда складывать и больше того, ничего не сложил. Ну, просто потому, что бутылок нет. И все это в целом создает ощущение, что XC40 — это как раз тот автомобиль, который мог бы стать моим, если бы мне нужен был компактный кроссовер. А теперь о неизбежном, о стоимости. Я просто коротко скажу, обсуждать уже это все нет никакой возможности. Нет, XC40, я же сказал, XC40, черт возьми. Где у меня цены на автомобиль? Можно мне дать? Старт цены 2 миллиона 160, финиш 3 миллиона 45. Все, на этом, ребят, до завтра.
Моторы.